Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
И сегодня мы хотим поговорить о том, о чем мы обещали в первом выпуске, о нон-скриптед проектах. Да, наверное,
и подкастах.
Так. И подкастах, да. Для этого мы коллаборицировались, можно ли так сказать, не знаю, всегда люблю использовать.
Нежелательно так говорить.
Да.
Ну, да.
Слились в творческом экстазе с ребятами из подкаста «Заскриптованный», а именно Тимур Ромашко,
да.
Иван Привет. Калашников.
Приветики.
И Владислав Копысов.
Копысов.
Да, я все время...
У него плавающее имя
и плавающая фамилия. Сколько лет мы знакомы, столько лет я допускаю
и
в этом
должность.
Плане ошибки.
И должность, да.
И периодически даже место работы.
Ребята, расскажите нам, почему мы здесь, какое вы вообще имеете отношение к то, что я называю нон-скриптед проектом?
А вы не знаете, что он называет нон-скриптед?
Как будто мы сами напросились, да?
Почему вы пришли сюда?
А чего вы приперлись? Вообще непонятно.
Ну, я про себя, я работаю в продакшене руководителем отдела как раз по нон-скриптед. Это различные шоу, передачи и так далее.
Расскажи, какие именно, чтобы мы сразу представляли масштаб трагедии.
Ну, из последнего большой проект выходил на ВК, и он будет еще на одном канале, и не знаю, это можно говорить или нет. «Безумные изобретения». Это шоу «Большая разница». Вот мы делали спецвыпуск на Первом канале в новогоднюю ночь и, вероятно, продолжим это делать. Потом мы снимаем шоу для СТС. Наш продакшн делает еще шоу для Ютуба. Канал Пушного, например, тоже это мы...
Чудесный.
Ну, много всего общего.
Блин, еще скучнее рассказывай.
Давай.
Давай
теперь весело рассказывай.
А как перечислять весело?
Ну, там, Пушной.
Невероятно классный канал Пушного.
Да, я работаю на ТНТ, я зам генпродюсер как раз по нон-скриптеду в большей степени. Ну, из того, что мы запускаем, все, конечно, проходит через меня. Мне кажется, что...
Или не проходит.
Ну, что-то, что не хочется, да, трогать. Да нет, в целом все равно контроль осуществляется. Из того, что мы запускаем постоянно. Сам сейчас мы профилируемся на реалити-шоу «Звезды в Африке», плюс у нас есть еще «Экстрасенсы», целая когорта разных проектов. Сейчас мы запустили еще одну реалити, но уже с «Экстрасенсом». Это «Невеста», это «Экстралюбовь». Ну, в общем, все большие продукты последних нескольких лет так или иначе связаны с Аркашей Мельсоном.
Ну, это весело, ты рассказал.
А бывало такое, что ты не хотел, чтобы проект прошел, но он прошел?
Да, бывало.
Можешь назвать?
Нет, не могу.
А ты не можешь его назвать, потому что он прошел и получился суперуспешным?
Слушайте, ну, на самом деле, вот в прошлом году мы делали «Влюбись, если сможешь». Мы экспериментировали с вечерней частью нашей аудитории, скорее ближе выходящей в ночь. Но мы в целом целились в какое-то такое количество контента, которое выдавал нам в какой-то момент «Дом-2», когда у тебя было в эфире до 6 часов примерного контента каждый день. Вот, теперь ты рассказывай.
А я вообще попал в индустрию стримингов благодаря Ване, потому что он меня взял на работу в «Премьер». И там, по сути, я занимался не то чтобы нон-скриптед, но у нас были нон-скриптед форматы, разные прямые эфиры, лайвы, YouTube-шоу, подкасты, нарративные подкасты и так далее. Так что нон-скриптед в моей жизни присутствует в виде коротких разных форматов для соцсетей, медиа и так далее.
Ну да, плюс Влад делал еще параллели разные форматы, связанные именно с индустриальными и простынарными. Потому что эти все видосы, где...
А, ну да.
Да. Ну, то есть я имею в виду, что типа мы как раз на премьеры его брал в контексте того, чтобы делать контент вокруг на контент. Собственно, МДЖ бы подкаст начали делать, где как раз...
Да.
Да, это все было в этом контексте. Как оказалось, что просто не очень много. Сейчас, слава богу, все, в общем-то, большие игроки делают какие-то свои истории вокруг, да. Ну, и мне кажется, что это тоже как бы какая-то часть, потому что нон-скриптед вокруг скрипта, да, вокруг чего угодно можно сделать, и делать контент для соцсетей в том числе, и создавать еще дополнительные какие-то нарративы, глубину. Мне кажется, это очень важно для индустрии в целом, вот такие штуки, как мы сейчас делаем. Ну, на мой вкус.
Ну что, давайте переходить к сценариям. Все-таки мы здесь для этого собрались.
Так он же нон-скриптед кейс.
Оказалось, неинтересно.
Давайте поговорим про то, вообще, из чего состоят сценарии передачи, какие блоки, как это вообще придумывается, этапы разработки. Понятно, что их много разных. Давайте чуть разобьем, потому что я думаю, что реалити — это одна история, шоу — это другая, подкасты и
около кино.
Около кино — это третья. Начнем с самых масштабных, мне кажется, с передач. Вот этапы разработки. С чего начинается вообще придумывание?
Насколько нон-скриптед реально нон?
Тут зависит, опять-таки, от подхода именно в контенте конкретно. Я имею в виду, условно говоря, если мы говорим про проект, в котором как минимум есть у тебя два ведущих, то, соответственно, у нас уже есть, конечно, канва, где ты прописываешь их подводки, если они подразумеваются. Условно говоря, если взять самый большой проект российского Ютуба, что было дальше?
Уже не Ютуба.
Ну да, уже ВК. Там, конечно же, ну, я иронизирую, но в целом в контексте как бы влияние на культуру, наверное, вот если посмотреть, мы понимаем, что там в целом ничего не скрипт.
Ну, ничего.
Нет. А, при том, что там есть моменты, когда они репетируют и думают про какие-то вещи, которые можно было бы разгонять.
Но я, кстати, бы поспорил насчет того, что там ничего не скриптит. Я бы сказал, что часть non-scripted production — это research. По факту, там, мне кажется, 80% времени они просто шарят всякие мемы,
ну, это как ищут подъёбы и так далее. К любому интервью, но
да,
в целом
вот,
это... Ну, то есть, но это не делается какими-то супербольшими редакторами, там маленькая команда, там главное договориться, чтобы все съехались, все приехали, все сделали. Но если говорить про телек, то, конечно, в большей степени у нас первый этап ресерча, мы идем и смотрим, что у всех в России и что на Западе. Популярные большие форматы. И до того, как началось, там понятно, что сейчас немножко это другой контекст создается, но, по крайней мере, все европейские форматы, большие американские, это есть несколько больших компаний, которые продают эти форматы, собственно, и мы с ними в большей степени всегда...
Продавали.
Ну, нет, они сейчас...
Ну, нет, там азиат, форматы,
ну, азиат, да, ну, азиат, которые и в России, и в Америке везде идут. Mm-hmm. Ну, условно говоря, мы там много лет сотрудничаем там с WebMedia, которые до этого были мастифами. Они, в общем-то, у них большой-большой пакет разных форматов. Соответственно, мы смотрим, что популярно, где что, где заходит, потому что рынок от рынка отличается. То есть здесь скорее, я не знаю, насколько скриптед это, мне кажется, продумывается, но, конечно, мы смотрим на это как на бизнес какой-то стратегический, ну, то есть и ресерч тоже в таком контексте выполняется. И потом у тебя вот есть эти кубики, условно говоря, где-то заходят музыкальные форматы. Ну, то есть, если посмотреть на самые успешные форматы в России последние там 15 лет, это в целом более-менее форматные вещи, которые купили где-то.
Или адаптировали.
Да, и у которых есть большие библии, в которых, в общем-то, все понятно, как делано. Есть импринт, и я не говорю, что наша индустрия полностью как бы зависит от этого, но в целом, когда уже это большой бизнес, то есть, есть компании, которые думают форматами, которые приходят тебе, пичат формат, не готовый, пейпер называется формат, когда он не готов, даже не снят, у тебя есть условно как синопсис.
Это меня, кстати, вообще больше всего удивляло в тех презентациях ТНТ-шных, которые показывали форматами, что существуют целые компании, которые не производят, а только придумывают формат и сразу везут его на телерынок. И они прям этим зарабатывают. Он дешево стоит, а потом ты получаешь, если у тебя становится успешным, он отчисление за то, что прокатилось.
Это же мечта многих сценаристов, как раз придумывать не сценарий, не писать, а придумывать заявки.
И потом получать
и потом за них деньги получать.
А делайте сами, да. Мне кажется, кстати, библии российских проектов гораздо меньше, чем иностранные. Ну, то есть, если ты смотришь
кино так же.
Библию какого-нибудь шоу «Голос», да, и там огромная книга, где каждая лампочка должна стоять на нужном месте, то, мне кажется, в российских шоу такого нет. Потому что, наверное, мы меньше продаем.
Да, на самом деле, если посмотреть, у нас, конечно, рацио очень низкая. То есть у нас есть несколько... Я даже попросил ребят посмотреть ресерчи. У нас есть несколько примеров. В частности, у ТНТ есть, наверное, такие примеры в контексте того, что мы сделали Psychic Challenge. Это то, что у нас называется «Битва экстрасенсов». Это форматная история. Она была популярна в Великобритании. Там, но там всего было 3 сезона, насколько помню. И то, что Маша Шайкевич, ее команда, FMP Group сейчас, они сделали за последние 15 лет, это стало большим брендом только благодаря им. То есть это один из самых успешных форматов, ну, в России в том числе. И он стал популярным благодаря тому, что сделал Маша, и они стали его чаще прилагать, покупать. То есть там несколько было запусков в разных других странах. И прикол в том, что да, когда ты внутри формата согласуешь изменения какие-то, связанные там с контекстом там, страны, где ты это делаешь, это очень часто происходит, например, в «Холостяке», который снимали в разных мусульманских странах, там, конечно, вы понимаете, что все немножко по-другому выглядит. Их вообще там... Мы просто тоже с ними форматчиков встречались, потому что «Холостяк» у нас тоже был, и вот там они, например, они снимали в отеле, потому что им нельзя было никуда выходить. У них там были... Ну, не то чтобы хиджаб, но в целом там это было... То есть это очень сложная история, с одной стороны...
Не обязательно было выбирать одну.
С одной стороны...
Или можно было подменить.
Ну, просто украсть.
В целом, да, вот этот контекст диктует, потому что во всех странах по-разному. Но, тем не менее, там он тоже был популярен. Я просто к тому, что... И в итоге то, что и стало здесь популярным, это стало продаваться, это стало частью Библии, собственно, этого формата. Это очень часто, когда ты согласовываешь.
То есть, как... то есть Библия обрастает.
Да, так, да, поэтому и «Голос», в том числе, он тоже выходил много где, и, соответственно, какие-то изменения, они все лучше адаптируют, если это работает.
Интересно, у уральских пельменей Библия есть?
До магиганской
Есть, но она к передаче не относится.
Соколова в голове.
Фотография Брикоткина в разной женской одежде.
Это просто лукбук такой.
Интересно, а можем опубликовать Библию? Экстрасенс.
Блин, какую Библию было бы прикольно, мне кажется, это насколько это возможно по правам. Можно даже, знаешь, не своего учившегося проекта.
Может, даже не сам
проходить,
Саша.
А не случившегося, скорее всего, и нет Библии. Библии.
Да. Я понимаю, да.
Не-не, на самом деле, там надо посмотреть просто по правам, что можно показывать, что нет. Потому что в целом на сайтах ты можешь все скачать. Условно, у тебя есть там аккаунт, если мы там подписаны с кем-то, и у нас есть договор, то мы можем скачать, смотреть. Просто не знаю, насколько можно опубличить что-то, но можем попробовать. Посмотреть.
Как в фильмах показывают засекреченные дела, когда зачеркнуто фломастером вот так
все.
Вот практически все.
На самом деле, 60 страниц. Самый большой прикол во всем этом, что в России нет понятия формата, ну, как такового. То есть ты не можешь этим торговать формально. Mm-hmm. Поэтому это все переносится в область копирайта на бренд, на логотип, ну, то есть, и вот мы этим оперируем. То есть, mm-hmm. когда мы нарушаем чьи-то права, в частности, то нам предъявляют не за то, что мы взяли формат. Почему там судов между российскими компаниями не бывает? Обычно бывает там Akinsey Voice против кого-то. И это два корейских формата, которые очень похожи, но, типа, они разные, но они друг с другом пытаются... Вот у нас это музыкальная интуиция, это тоже форматная история. И, соответственно, формата в России не существует, и у нас есть только то, что ты можешь предъявлять за название, за использование логотипа или еще какие-то элементы. То есть в этом контексте мы действительно тут такое у нас поле в России, где ты можешь взять идею, которую ты увидел где-то, если она там условно взять там шоу Дани Крастера, сделать точно такое шоу с другим чуваком.
Да,
и так многие делают.
Ну, и ничего ты мне не пришьешь, конечно. Но мне кажется, для этого должно быть заинтересовано достаточное количество игроков в индустрии, и самое главное, больших игроков, которые между собой будут урегулировать такие вещи. А сейчас все равно из-за того, что индустрия достаточно узкая, особенно в телеформате, там проще как будто бы договориться между участниками.
Ну, были же такие примеры, как один в один и точь-в-точь.
Да.
На двух каналах одно и то же шоу с разными названиями.
А чем закончилось? Ты помнишь эту ситуацию?
Ничем, просто оно выходило, и все.
Они обе стали выходить.
Первый канал выиграл суд по шоу точь-в-точь.
Но шоу продолжило выходить, да?
Да, выиграл суд.
А он не смог его отменить, они что-то меняли.
Мы правы, да,
продолжайте.
Слушайте, а можно в практическую сторону сейчас переведем? Да, я сам люблю делить всех людей на категории. Не знаю, а кто еще так делал? Тогда, Вань, я к тебе буду, наверное, обращаться в большей части как к человеку, который работает непосредственно на телевидении. Тимур, к тебе как человеку, который работает непосредственно в продакшене, производящем такие проекты и больше таком независимом, да, который работает с большим количеством каналов.
Ну, я бы сказал, что мы независимы, но да.
Мы зависимы от... Да. Влад, ты будешь экспертом, который всех припечатывает настоящей правдой. Вопрос такой. Смотрите, а какое количество, ты сейчас говорил о большом количестве покупных форматов, какое количество среди ваших проектов и у вас, это проекты со стороны, которые просто, условно, пришли люди, да, принесли формат и сказали, нам кажется, что это сработает, и вы подумали, блин, а похоже, они правы, давайте мы купим у них формат, давайте мы купим их как авторскую группу некую, погнали.
Процентно, это что, мне, наверное, сейчас сложно просто посмотреть.
Ты можешь сказать, это было один раз.
Нет, на самом деле зависит, это все-таки мы, наверное, вот в контексте производства программ тебе все-таки нужна какая-то экспертиза у человека, то есть это не может быть, у нас практически нулевая история, когда люди приносили концепцию, и мы бы искали под эту концепцию производителей. Обычно производители, в общем-то, достаточно сильно погружены в рынок и в контекст, и они приходят к тебе с идеей, которая уже, в общем-то, в каком-то стадии разработки, и они, типа, понимают, в общем-то, что хотят.
В этом плане проекты передач не отличаются, по большому счету, от игровых сериалов, mm-hmm. потому что приятнее работать с продакшенами, нежели с отдельными игроками.
Просто, когда ты работаешь с отдельными игроками, это скорее креативные продюсеры, которых просто берешь себе в штат. И mm-hmm. они уже занимаются курированием вместе там, с генпродюсером, с директором канала. Они просто в большей степени скорее такие игроки, которые нужны, конечно, на рынке для того, чтобы скорее, чтобы не было брожения, потому что очень часто это превращается в такие, ну, не в монополии, конечно, но в целом, когда ты, у тебя есть, условно, у тебя есть у нас в Газпромедиа есть свои внутренние продакшены, там, Good Story, Comedy Club, 1, 2, 3, у нас есть новые продакшены, там, Game Studio, которые тоже занимаются большими продуктами, проектами, и мы понимаем, почему экспертиза его важна, мы знаем, какие-то люди работают, собственно, и И, конечно, когда к тебе просто приходят люди с идеей, очень сложно довериться им, если у них, во-первых, нет никаких еще продуктов. И в-третьих, у нас тоже есть такие люди, но в целом, когда за ними не стоит продакшн, который все будет производить, а ты должен просто купить чистую голую идею, доработать ее и еще найти кого-то, кто поверит в нее и захочет с тобой в это все влезть. То есть это
вытащить. Зачем тебе тот человек вообще?
Да, не, ну, в плане такое может быть. И, например, в части, например, спонсорских продуктов, это продукты, которые создаются под спонсоров. Очень часто это обычно это утренний прайм выходного дня. Это в целом тоже прайм все равно считается, особенно выходные. Это все как бы тоже жертвится на экономике. И, конечно, там могут быть такие истории, когда какой-то продукт нам интересен, но мы в целом готовы найти там и продакшн. У нас есть тоже какое-то количество людей, которые готовы и умеют это производить. Поэтому прям совсем, если ты просто ходишь с голой идеей, в которую ни один продакшн не верит, то, наверное, это очень сложно подвинуть.
Так это же, по сути, то же самое, как в кино. Ну, по факту, мы, когда придумали то, что заявку я приносил тебе, я также носил ее в Medium Quality. И там они ее взяли и говорят, типа, ребята, давайте мы отнесем ее не на ТНТ, а в ВК. Там мы ее не прокатаем.
Заявку и именно передачи какой-то.
Да, шоу формата.
Но мне кажется, в скриптед формате не так обычно происходит. Редко бывает. Ну, сейчас же много ищут новых сценариев, сценаристов, да, молодых в том числе, которые не обязательно с большим опытом, но редко, наверное, бывает, что сценарист приходит уже с продакшеном, когда он говорит, у меня уже есть команда, чтобы его начать снимать. Обычно так не бывает.
Но имеется в виду, что у тебя больше шансов прийти в Medium Quality и найти там работу, чем принести свою заявку на этот канал или стрим.
Ну да, в том числе Medium Quality как пример продакшена, да, ты устраиваешься в продакшене и просто там делаешь. Но тут еще определенный вот то, о чем Ваня сказал, что очень редко бывают какие-то сторонние попадают люди, одни могут сказать, что это какое-то кумовство, да, что типа вот у вас все снимают одни и те же, но со временем, когда ты уже попадаешь в индустрию и у тебя есть какой-то кредит доверия, ты к этому начинаешь хорошо относиться, ну, потому что ты что-то делаешь, но...
Ты уже в этом понял.
Не пускать остальных.
Я считаю это справедливым. Нет, я дорасскажу, да. И у нас, ну, в частности, так и происходило. У нас, хотя немножко другая история, у нас генеральные продюсеры, у них уже так они работали раньше в других продакшенах, у них были определенные связи, знакомства и так далее. Но в любом случае, когда ты приходишь новым продакшеном на канал, что-то им предлагаешь, очень маловероятно, что они тебе дадут делать что-то большое. Скорее всего, ты сначала сделаешь какие-то межпрограммки, небольшие проекты, какие-то тоже там шоу на выходных, какие-то вот эти с интеграциями. А потом уже они скажут, блин, классно вы сделали, давайте делать что-нибудь новое. И также, если ты сделал какое-то большое шоу на одном из каналов, другие каналы узнают о том, что ты это сделал, и сразу у тебя увеличивается поток этих людей, которые понимают, а, раз те им доверили, значит, и мы тоже хотим.
В общем, вначале надо снять короткометражку.
Вот давай тогда я займусь своим любимым сценарным делом, упрощением, поэтому все то, что мы сказали до этого с точки зрения нашего слушателя, Ваня, к тебе идти отдельному человеку с форматом идеи нет никакого смысла.
Почему? Только
к тебе в продакшн идти можно.
Есть смысл.
Да, пишите Тимуру, Ване не пишите. Можете написать Владу.
А потом мы продадим это Ване.
Но в теории Влад пускает, я знаком с Ваней.
Кстати, да.
Хотел чуть развернуть наш разговор от закупки, потому что я думаю, что мало кто из наших слушателей этим может заняться.
Подожди, у нас форматов. 0,8% слушателей из Кореи, так что мало ли.
Миллиардеры из Кореи.
Да, вот он один занимает 0,8%. Давай чуть-чуть к идее. Приносят тебе какую-то идею шоу. Какие вообще критерии? Что ты ищешь? Что такое хорошее шоу? Что такое плохое шоу?
Очень-очень популярный вопрос. Я просто, например, общаюсь с такими продюсерами уже, которые там работают на телевидении лет там по 40, но да, я с такими познакомился. Там всегда вот есть главный вопрос, если продюсер не понимает ответ сам на этот вопрос, то он обычно его задает, зачем это люди будут смотреть? Это, да, типа вот простой вопрос, если на который ты находишь ответ, или в ходе этого вопроса у тебя рождается решение, почему люди это будут смотреть, то тогда, скорее всего, формат состоится. Если он современен, я имею в виду в контексте современной жизни он интересен, если он необычен, если он какой-то оригинальный и так далее.
Ну, я просто хочу сказать, что, наверное, в большей степени мы там с Тимуром там периодически где-то пересекаемся, в контексте как раз вот предложений, где иногда Тимур, где иногда я делаю запросы на разработку чего-то. Просто прикол, наверное, самый важный в том, когда к тебе приходят с чем-то в виде уже, например, готового, расписанного, да, или какого-то собранного превиза или превью, или еще чего-нибудь, когда есть что-то, в целом ты, в общем, понимаешь всегда, какую аудиторию ты хочешь взять.
Окей, первое, ты идешь от аудитории. Ты понимаешь, на какой
аудитории... От запроса канала, да, который нам нужно... И от того...
Даже что... не от логлайна? Нет такого, что типа, прикольно, а потом думаешь, куда это...
Вообще, ты отталкиваешься всегда от сетки. У тебя от есть бизнес-показатели. И пока ты работаешь в структуре, которая приносит деньги, ну, как бы, которая заточена на бизнес, тебе нужно, в общем-то, найти процессы, пытаться смотреть тоже с этой стороны.
Это позиция канала, а позиция продакшена, Тимур, в этом случае будет.
Если нам приносит идеи, или, например, кто-то из продюсеров придумал.
Или кто-то внутри подошел.
Я, но так как мы работаем с разными каналами там, и диджитал-площадками, у нас немножко по-другому, мы этот этап тоже происходит, но изначально я, наверное, смотрю тоже все-таки на идею, насколько она интересна, насколько действительно я хотел бы это посмотреть, насколько есть там формат, я бы так сказал, то есть и насколько эта история вообще может быть долгоиграющая. После чего мы ее дорабатываем в том или ином виде, одновременно думая о том, какой канал, какая площадка, да, могла... То есть, если мы сразу понимаем, о, там, это СТС, то круто, мы дорабатываем, и все получается. Но, мне кажется, и у Вани так происходит, ну и у тех, кто там какое-то время работает и обладает каким-то опытом, у тебя на каком-то интуитивном уровне, когда ты там с первой страницы идеи уже понимаешь, что, вау, это прикольно.
А что вот входит в идею шоу самого? То есть это механика того, что происходит? Ну, то есть в...
Конкретизирую, можно?
Да.
Да, у нас же часто, один из частых вопросов, который возникает и у нас в подкасте, и вообще в сценарных каналах, это как должна выглядеть заявка? Что туда должно входить? Вот что должно входить в, условно, заявку проекта, передачи?
Ну, вот я люблю, чтобы всегда было в начале, если ты делаешь презентацию проекта, чтобы в начале всегда был какой-то инсайт. Ну, вот, например... Одна из старых любимых презентаций, шоу получилось там не самым топовым, но тем не менее, было такое шоу «Русские не смеются», которое мы когда-то делали для СТС. И там был абсолютно понятный посыл на то время, да и в принципе сейчас тоже, что видят иностранцы, когда впервые приезжают в Россию, что замечают. Там плохие дороги, красивые женщины и люди. Люди, которые никогда не улыбаются. Они серьезные на работе, там, та-та-та-та-та-та-та. И даже, когда смотрят юмористические программы. И вот, типа, формат, что мы соберем самых несмешливых людей и попробуем их рассмешить. То есть это вот именно двигаясь от инсайта. Мне кажется, я не знаю, как обращает ли на это внимание Ваня, как, когда что-то приходит, но это как бы первый крючок, который ты можешь зацепить потенциального продюсера.
Угу. Ну, окей, какой-то да, социальный подтекст, что это не оторванное шоу просто от реальности, а мы можем как-то соотнести их с собой. Ну, что еще?
Ну, на самом деле, есть и прикольное, например, условное. Мне кажется, ну, это в контексте того, что Тимур говорит, что есть какая-то механика интересная в этом контексте. Ну, в смысле, в передаче.
Mm-hmm. Вообще, и... то, что вы рассказываете, формат как будто синоним хай-концепта из киношного.
На самом деле, это правда. Так, потому что тебе нужно понимать, условно, если брать тот же «Форт Боярд», да, если мы в целом берем ее как какую-то историю и расписываем, да, то это понятно, что это просто люди ковыряются в говне очень часто. В каком-то, вот, это противное что-то. Там
хай-концепт.
Ну, на самом деле, это просто опирается, это главное, что, типа, селебрити страдают, вот, это, вот, как бы, это новые звезды в Африке, то же самое, mm-hmm. в общем-то, селебрити страдают, Самарканд или
последний
там,
герой.
Последний герой, селебрити в каких-то ситуациях, где они страдают, или там неизвестные люди, плюс романтические шоу, да, если взять, там тоже есть, как бы,
Fish out of water.
Ну, в общем, да, на самом деле важно, вот почему важна Библия, потому что, условно говоря, ну, или, например, на СТС...
Все должны покаяться.
СТС Blackout у нас был, да, когда у тебя есть просто темнота, потому что есть много разных шоу, где темнота по-разному используется. В «Конфетке», да, у тебя люди, которые надеются, ну, как бы, не хочется их обижать, это просто по-разному творчество можно воспринимать, они как бы создают такое творчество, которое мы превращаем в настоящее произведение, ну, как бы становится то, что было чем-то смешным, мематичным, и мы понимаем, к какой аудитории мы обращаемся, оно превращается в песню суперизвестного музыканта российского.
Там же посыл, что из говна в конфетку.
Нет.
Ну, мне кажется, я всегда так воспринимаю.
Отрицай до последнего.
Конечно, маркетинг. Мы же очень ценим.
Как ты съехал-то? Маркетинг. Не программный отдел так называют. Маркетинг.
Да, да.
Это все они.
Это как с индексом Кинопоиска. Это чисто. Я просто к тому, что...
Паня говорит о том, что очень легко описать. Если ты можешь описать формат там в двух предложениях, и тебе все понятно, как продюсеру, там, как зрителю даже, и тебе тебе интересно при этом, а не то, что тебе все понятно, это дерьмо.
Ну, то есть это уже как бы... мы нашли тему, которая нас всех объединила.
То это уже как бы хай-концепт, и значит, в этом что-то есть.
И еще прикольно, когда у тебя есть интересный действительно контекст, в котором это все происходит, да, там, когда механика непосредственно может быть интересна в целом, как это происходит. У нас, например, есть одно шоу, которое мне очень нравится, я хотел бы его сделать, оно типа как, знаете, как Мёрдервилль. Если вы помните такой формат, когда у тебя...
Расскажи.
Слава богу, ты пришел, по сути. Mm-hmm. Только в виде такого типа скрипта сериала, где актер, но он попадает не в сценку, где сидят зрители.
А, я смотрел, да, этот сериал. Он классный. Где есть как бы главный ведущий звезда, и всегда звезда приходит к нему.
Которая не понимает, что делать, и они должны расследовать. И да. Вот подобный формат мы тоже сейчас разрабатываем. И мне кажется, что в этом есть какой-то потенциал именно в том, как мы вернем в каком-то виде, да, вот эти розыгрыши, пранки, только уже более как бы контролируемые, интересные в контексте происходящего. И плюс это заходит на территорию скриптед. И, например, классно, как произошло со Squid Game, да, был сериал, который сделали потрясающим шоу. Если вы вот не смотрели, обязательно челлендж называется Squid Game Challenge. Это просто великолепно, просто их там не убивают. Ну, как...
Мне кажется, половина...
Ну, там драма, там людей набрали, которые... Они в долгах каких-то. То есть там много историй, она очень похожа. Ты офигеваешь, насколько это похоже на сериал, но это прям реальные люди, то есть, с которыми происходит.
А старики там есть?
Да, там есть. Там вообще похожие пересечения сделаны были. Ну, как бы, я просто про то, что все-таки контекст тоже важен. Если просто нам придут в пятый раз, скажут, типа, селебрити страдают, тебе уже нужно, как бы, этого недостаточно. Все-таки это просто про то, что описать можно, но в целом это как бы... Очень много таких сериалов, где страдают селебрити.
Ну, страдают в Самарканде, продано.
Ну, как страдают? Они сражаются с обычными людьми. То есть селебрити, и ты иногда понимаешь, понятно, почему селебрити побеждают обычных людей. Потому что они подготовлены просто лучше. Чисто, ну, как бы, они заботятся о себе больше. Да,
у них питание лучше.
Да, потому что...
Дантисты.
Когда одной фразы, этого не всегда достаточно. Тебе нужно все-таки как-то распределить количество интереса внутри этого предложения. Селебрити страдают, а мы смотрим на их родителей, которые их там, не знаю, отказываются от них.
Ну, это что в презентации бывает обычно тоже, именно в описании формата, когда на слайде формат ты именно описываешь, что происходит. То есть без всяких там преамбул, каких-то там лирических отступлений, просто технически говоришь, там три участника приходят в студию и там, не знаю, угадывают мелодию.
Вопрос практический. Ты, скорее всего, сталкиваешься с разными форматами презентации, поскольку у тебя разные продакшены их приносят. И, скорее всего, нет единого формата презентации. Не существует его в рынке. Тимур, может, ты тогда расскажешь, как человек... У вас, наверное, внутри вашего продакшена есть некий единый формат презентации. Можешь сказать, какие обязательно элементы должны, чтобы вот я пришел с улицы к тебе и говорю, Тимур, у меня есть такая идея. Как максимально я могу облегчить тебе задачу, чтобы дальше эту идею можно было двигать?
Ну, я обычно, если это креативные продюсеры внутри продакшена, я обычно не прошу сразу расписывать большую презентацию. Если, например, у нас есть какой-то запрос от канала, что нужно какое-то шоу на такую-то тематику для такого-то спонсора, я прошу просто там в 3, 4 или 5 предложениях один абзац описать, о чем это шоу и что там происходит, какую-то краткую механику. Если окей, это уже переходит в презентацию. Сначала там, в зависимости от кого, куда мы отсылаем, если там, не знаю, там Ири какой-нибудь, то там они сначала одностраничники смотрят, просто по идее, если их цепляет, и потом уже уходишь в разработку презентации. Обычно это, ну, опять, в начале я люблю, чтобы была какая-то, был какой-то инсайт, какая-то предпосылка этого шоу. Потом описание такое более литературное этого шоу. Не прям литературное, но все-таки, которые... Всегда классно, когда в презентации есть tone of voice этого шоу. То есть, когда ты понимаешь, что как мне относиться к этому. Там, есть ли шутки какие-то, есть ли какие-то обороты, разговорная речь или неразговорная, либо какая-то стилизованная. Потом идет описание формата. Это больше такая техническая, механическая часть, что происходит прям конкретно по действиям. Далее идет описание наполнения, то есть если это шоу какое-то игровое, то что там за конкурсы, как они выглядят и так далее. Дримкаст ведущих. Ну, а далее, если какие-то референсы и так далее. Ну, вот это основное, на самом деле, в принципе, если это все сделано правильно и там интересно, то уже этого достаточно обычно.
То все понятно.
Ну, да, это можно уже предлагать, можно продавать, и после этого уже уходить в более глубокую проработку формата.
Когда мы сдавали презентацию формата, нас еще просили написать, как будет взаимодействие аудитории с ведущим, типа зрительской, и даже потом уже на поздней стадии, типа как вы видите расстановку студии и как они типа смотрят с камеры.
Не, ну это уже потом, это тоже есть, но это, наверное, следующий этап. То есть изначально ты показываешь креативному продюсеру канала формат, ты его презентуешь, рассказываешь о нем, он говорит, да, прикольно, давайте посчитаем для начала, да, мы исполнительно это считает. Если они говорят, ну, давайте тогда мы закажем у вас условно не пилот, может быть, даже, они могут сказать, что мы вас закажем пилот, мы точно сделаем. Или скажут, давайте мы у вас закажем за деньги разработку. И вы делаете такую условную библию, ну, мини-библию проекта с тем, как будет выглядеть декорация, что там будет внутри, наполнение и так далее.
Угу. Ну, вот мы такую, видимо, делали. Угу. Уже...
Это уже разработка угу. больше, да.
Ну, кстати, по поводу пилотов, забавно, что сейчас я пока шел, думал, что на самом деле у нас все пилоты, это практически в основном как раз скрипты. То есть мы вот когда сами тестируем mm-hmm. какие-то идеи, то есть мне кажется, что сериалы в меньшей степени уходят. Ну, я просто еще меньше с этим сталкиваюсь. Мне просто кажется, что когда к нам приходит сценарий, мы, в общем-то, в целом уже не пилотируем, мы уже, мне кажется, в сезон уходим.
Нет, мы пилотируем все. Абсолютно. Да, ничего мы сейчас не запускаем без пилота.
Это Ваня не пилотирует.
Да ладно, серьезно?
Да.
Это будет мостик к следующему подкасту.
А шоу и реалити тоже пилоты делаются?
Мы всего делаем пилоты, потому что это риск.
Реалити редко, я помню.
Ну, реалити, да, невозможно было, наверное, влюбить, если сможет сделать пилот. Он бы стоил как передача.
Про другое, про то, что у нас все какие-то... У нас есть возможность, когда нам приходит там продакшн, мы готовы сделать сюда пилот, и мы постоянно тестируем что-то, и там как раз, конечно, мы... Мне просто казалось, что вы вообще не пилотируете. Мне кажется, вы сразу в сезон делаете.
Расскажем. Ты совсем не интересуешься жизнью коллег.
А мне кажется, Сирики пилотируют съемку, но расписан уже сезон на тот момент.
Нет?
Ладно.
Есть синопсис сезона, есть 4 серии, написанные в диалогах, и мы снимаем пилот.
Но бывают в нон-скрипте такие шоу, если это глобальное шоу, которое просто экономически невыгодно снимать пилот. Ну, то есть, если это прям высокобюджетная...
Это большая разница, да.
Ну, не про большую разницу даже, если... То есть, какой-то
готовый формат, что там?
Да, да, там все готово. Если это новый формат, не всегда это играет на руку, потому что приходится много всего на ходу делать.
Но сделайте пилот Букиных.
Не, эти ребята...
Там вышел давно еще.
6 сезонов было пилота.
Да, но там, по-моему, другой формат был, прости.
Вот, и ты просто экономически из-за бюджета одной программы не можешь снять пилот.
Я снова занимаю место нашей аудитории и слышу раз за разом повторяющееся название профессии редактор. Скажите мне, на непосредственно уже производстве программы, пускай это non-scripted, там все равно же все, что-то происходит, все равно же кто-то прописывает... части там. Если в шоу есть ведущие, им пишут реплики. Если у шоу есть какое-то подобие сценария или каких-то ситуаций, которые изначально задаются, их тоже кто-то придумывает и пишет. Как стать этим человеком?
Я думал, почему это называется это non-scripted? Как стать сценаристом, редактором, шеф-редактором?
Да. Давай определимся сначала, кто это делает, потому что сейчас мы трех разных людей назвали. Кто пишет сценарий к передаче?
Ну, шеф-редактор — это человек, который вообще отвечает за все это.
Креативный продюсер.
Нет, креативный продюсер за все отвечает абсолютно, но имею в виду...
А шеф-редактор за...
За какую-то вот смысловую часть, как она собрана, он участвует в монтаже активно, он...
Креативный продюсер?
Креативный продюсер тоже.
Это хедрайтер. Давай так попробуем назвать.
Так это одно и то же. Ну окей, ладно. Так, кто пишет дальше руками сценарий?
Вообще, на самом деле, вы задели очень важную штуку, потому что...
Мы не знаем, зачем вот этот человек сидит постоянно в монтажке.
Нет, что часто отличаются должностные обязанности от проекта к проекту, поэтому всегда, когда ты нанимаешь редактора, ты спрашиваешь редактора, а что входит обычно в твои обязанности? Нам нужно это. Он такой, а я это не делаю. Мы такие, а, ну понятно. Но это на самом деле проблема. Также есть такие же проблемы в нашей индустрии, мне кажется, с должностью технического директора. И креативный продюсер, кстати, тоже. Это тоже всегда. Мы в продакшене как бы сейчас пытаемся это все вот собрать воедино, чтобы была такая памятка о том, что за что отвечает креативный продюсер на самом деле.
Смешно, что у меня было самое большое... Мы просто пересобирали, как это называется?
Должностные обязанности.
У меня самая большая оказалась.
Да! Это, нет, а мы так составляли. Мы составляли с исполнительным директором, ну, это как главный исполнительный продюсер в продакшене, и я как креативный продюсер.
Директор, который главный.
Да. И мы составляли вместе должностные обязанности, это было смешно очень. Так, так, это кто? Ну, креативный, да. Креативный, мы просто... И в итоге, потому что мы часто встречались с такой фразой, что креативный продюсер вступает в спор во время там процесса препродакшена или во время производства или поста. Он говорит, а я не знал, что я должен это делать. И ты такой, блин, ну, это странная фраза. Вот. И для этого мы как раз составили такой перечень. Как попасть, стать редактором или сценаристом программы? Ну, не знаю, мне кажется, тут пути разные. А как стать сценаристом сериала?
Есть, ну, пути разные. Есть рабочая схема.
Ну, писать.
Ну, самая простая, да, написать какую-то историю, лучше, конечно, диалоговую, нежели просто заявку, отправить ее в один из продакшенов, возможно, познакомиться с кем-то в этом продакшене, чтобы наладить какое-то личное общение, личную связь, прислать ему пример своей работы, чтобы доказать это самой работы,
ну,
что ты умеешь,
да,
ее делать.
Да, то же самое. То есть у нас есть в продакшене креативные продюсеры, которые каждый отвечает там за 2-3 проекта. Есть авторы. Мы их называем авторы, они же сценаристы, которые просто...
Мы их называем.
Называем авторы.
Остальные не называют.
Да. Они именно отвечают там за исполнение, за... Чего вы придираетесь к каждому слову, блин?
Просто много сегодня.
Тимур, смотри на меня, говори со мной. Да.
Меня свечу, ты прям напротив окна сидишь.
Это мой собственный свет, это не окно.
И люди, то есть, также ты присылаешь, ты ищешь, не знаю... А я обычно ищу среди своих, среди знакомых, там есть нормальные сценаристы или авторы. Там кого-то рекомендуют, я прошу прислать сначала работы, потом выполнить тест какой-то на какую-то программу, если все устраивает, если человек хорошо пишет. Если он не пишет слово «садит» вместо «сажает», то это уже как бы показатель. Потому что меня вымораживают в последнее время такие штуки. То есть, ну, человек очень все американкой оформил сценарий, написал, но когда начинаются там банальные «цать-ся», и там отец садит дочь на стул, ты такой, блядь. Это сильно триггерит.
Ну, не знаю, мне кажется, что это правда очень размыто, есть какие-то такие должности. Я просто говорю, что у нас, например, где-то, где в зависимости от шоу, где-то, ну, если мы говорим про условного шоу «Воли», понятно, что там есть ребята, которые пишут там подводки, ну, то есть пишут, ну, или там, если камеры...
Кто
там...
они, сценаристы?
Ну, есть...
Назовем их авторы.
На самом деле, формально, конечно, сценарий, если говорить в целом, в шоу это, в общем-то, сводится к подводкам, к чему-то.
Но бывает пишущий редактор еще.
Вот в основном, ну, например, у Лики работает сценарист, как бы, который снимал сериалы.
Там, Лика Бланк, ты имеешь в виду?
Да, с Лика Бланк. Один сценарист в Be Happy, например. И он скорее как главный редактор, он сидит на ухе там, у Оли, у Димы Деброва. То есть у него, конечно, у него вот работа скорее такая, типа, регулирующая. То есть он главный редактор, он слэш-режиссер, как бы немножко, ну, то есть потому что он говорит, что иногда, что нужно делать. Соответственно, мы тоже находимся недалеко от него и там что-то с ним перетрукаемся. Ну, ну, его называют главным редактором, то, как бы, но при этом вот когда «Новые звезды в Африке», он писал, собственно, все подводки, писал он для Галустяна, для Бузовой, все шуточки, с которыми мы сражались, потому что там еще и Галустян придумывает шутки. В общем, я просто про то, что, конечно, очень часто это такая, типа, сценаристы могут быть очень утилитарные, какие-то чуваки, набросайте подводки там условно. Редактор выбирает, там переделывает и уже собирает и компонует. Поэтому, да, здесь действительно какой-то такой... строгих разграничений нет, потому что креативный продюсер, там, я в том числе, тоже можем это делать. То есть я вместо
него... Это большая проблема, на самом деле. Как бы, вот, когда ты смотришь...
Когда ты начинаешь правки про меня.
Не-не-не, сам себя править. Я взял сейчас человека на проект, и он является там и креативным продюсером, и одновременно сценаристом. И ты понимаешь, что это тяжело ему делать, потому что, ну, получается, он должен редактировать сам себя. Это должен быть большой кредит доверия, а...
Самому себе.
Самому себе, вера в себя. А проблема в том, что вот эти размытые должности, их обязанности должностные. То есть, когда ты смотришь там какую-нибудь американскую индустрию, да, ты понимаешь, что там как механизм, да? Ну, то, о чем говорят, машина. Каждый человек абсолютно понимает, за что он отвечает.
У нас тоже механизм, просто отечественный.
Ну, просто у нас молоток, он как бы и заводит машину, и забивает гвозди. Типа такого. В этом проблема есть.
Я думаю, что тут просто скорее, наверное... ответственность внутри немножко по-другому чувствуется и распределяется, ну, в плане, потому что иногда кажется, что люди, которых ты там условно продакшн, такие тоже бывают продакшн, которых ты нанимаешь, они не могут сделать как надо, и тебе приходится все время латать дыры. Ну, типа, это тоже неприкольный момент, и ты не всегда понимаешь, как ты это все можешь починить, потому что тебе нужно внедриться в коллектив и что-то там настроить, блядь.
Они должны тебя вычислить.
Если Ваня бреется для этого и устраивается.
Ну, у нас разные бывают ситуации. Иногда ты сидишь на посте очень много, действительно, именно из-за того, что внутри как будто бы немножко... Либо отношение к продукту, не совсем люди понимают, что делают, либо они как бы привыкли немножко по-другому это делать, там, потому что они работают с разными телекомпаниями в том числе. Поэтому это всегда действительно сложный момент в том, чтобы как бы остаться в рамках своих обязанностей, своей ответственности, а не вообще все на себе тянуть как-то, ну или как делать вид, что тянешь, не знаю. Потому что ты главный заказчик и главный получатель того, что ты... того, что вы производите, по сути, вместе в коллаборации.
Ну, чтобы попасть, мне кажется, попасть вот именно в какую-то должность, профессию, просто надо быть достаточно адекватным человеком. Потому что,
как и везде.
Ну, как везде, наверное, да. Потому что ну, я часто сталкиваюсь, вот эта проблема, какой-то отдельный тип людей, которые, они не то что уверены в себе, они самоуверены в себе. И когда тебе человек пишет, типа, я вообще там, блин, я столько всего сделал, я сейчас вообще суперопытный. Я суперопытный, давай работать. И потом ты читаешь там, что он написал, и такой, блядь, ну... Нет. И ты разочаровываешься. То есть лучше превзойти ожидания, чем
не дозайти.
Чем их завысить, да.
Я только сейчас подумал, сегодня мой подкаст не заскриптованный.
Да, да.
Нон-скриптованный.
Ребят, спасибо вам большое за ваше участие, за ваш бесценный. На самом деле, это не иронично абсолютно сказано опыт, потому что то, сколько я узнал сегодня нового и интересного, давненько мне не приходилось потреблять такое количество важной информации. С нами были Иван Калашников, Тимур Ромашко и Владислав Копос. Подписывайтесь на авторскую комнату на всех подкаст-площадках страны, пишите нам свои комментарии и выставляйте оценки такие, какие вы считаете честными и правильными. Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. Пока! Пока! Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.